Вячеслав Степанович, можно я все-таки сам представлю, хотя потом пришли вы. Спасибо. Вот, долгожданная Оксана Робски. Оксаночка, как вас представить? Журналист.
В том значении, в котором он используется во всем остальном, кроме России, он означает нечто такое магическое, несбыточное, соблазнительное и производящее впечатление полного очарования. Но от красоты он очень четко дифференцируется. А красота – это огромное философское качество. И вы абсолютно, вот, комментируя эскиз, четко сразу указали на близнеца гламура. Очень трудно отличить, провести границу между гламуром и кичем. Поэтому во многих очень обществах гламур вызывает отрицательную реакцию. В Советском Союзе он предавался аттрактивности. То есть это было мещанство, составляющая буржуазной культуры, ну и дальше там огромная отрыв. Но самое интересное, что в прошлом веке он был запущен сознательно, намеренно теми, кто собирался и достиг этой цели, заработать очень большие деньги, допустим, такое понятие, как гламур, в искусстве и в рекламе. Почему? Потому что в искусстве в начале прошлого века как раз вот наступил такой период, по спирали мы развиваемся, да, когда наскучило пресное все, и захотелось чего-то такого сказочного, избыточного. И есть несколько теорий, объясняющих приход большого гламура, вот, который задал как бы мейнстрим тому, что мы знаем сегодня, именно в начале прошлого века. По одной теории, которую исповедуют англичане, это было время последнего веселого английского короля Эдуарда VII, который был настолько не похож на традиционный образ англичанина, например, он тайно приезжал в Париж и там предавался радостям жизни, что было очень шокирующим для англичан. Но он был очень такой сибарит и любящий человек. По другой, Оскар Вайльд был немножко, скажем так, чуть-чуть отличался от Оскара. Вот. А по другой версии, это вот гламур порождения того, что в истории искусства называется «Перепомпи». Прекрасное время, то есть это было чисто французское по происхождению, потому что в начале прошлого века Париж стал тем городом, где вот как-то случайно в нужное время, в нужном месте соединилось абсолютно всего. И здесь нужно, мы любим же вот радоваться успехам российского, да, подчеркнуть, что огромное влияние на мировой гламур оказали россияне. Это такие поистине великие имена, как Сомов, художник наш великий, Добужинский. Это несравненный Дягилев, потому что когда он привез русский балет в 1909 году в Лондон, это было как бы вот первое явление русского гламура. Но когда он привез русский балет вот свои знаменитые сезоны в Париж в 1911 году, тогда во все европейские языки вошло выражение, которое по сей день живет, оно очень многозначно. Аля Рюс, по-русски. Что это значит? Это намеренное преувеличение красивого. Потому что это было очень помпезно, гротескно. А главное, что Россия была чуть ли не последней империей великой в то время. И все преподносилось, как помните, у Петрова, из дворца. Вот, мастера Гамса из дворца. То есть вот это вот было очень здорово. А потом, да, в это же время была потрясающая музыка. Дебюсси, Равель, все это совпадало. Гламур огромную свою лепту внес своими усами и великий Сальвадор Дали, потому что у него тоже, вот, особенно первые периоды, были очень гламурные. А потом это по историческим причинам война началась, переехала в Америку. И там получила необычайное развитие. И певцом гламура можно, конечно, назвать Фицджеральда. Это великий Гэтсби. Вот читайте все произведение, это описание вот гламурного действия. Там каждая строка, это вот кто хочет жить в гламуре, вот он должен прочитать, она у него как катехизм нужна. То есть абсолютно бесцельное времяпровождение, роскошные женщины, машины, которые были абсолютно неуместны. Ну, например, американский автомобиль Дуйсбург. 20-е годы 16-клапанный двигатель, шелк, бархат в салоне, серебряные подстаканники, вазочки для цветов, пепельницы. То есть в рекламу, которая несла огромную лепту Ламо, потому что реклама это всегда преувеличение, он пришелся как нельзя кстати. И в американской рекламе того времени стали показывать не просто обывателей, а стали показывать очень красивых женщин. Кстати, до этого в американской рекламе, в иллюстрациях, женщин не показывали, так же как и негров, американцев, своих эстетических таких особенностей. Показывали красивых женщин, красивых интерьеров, множество слуг. То есть людям стали показывать посредством рекламы лучшую жизнь, как образец, к чему они должны стремиться. И в то же время никто не скрывал, что это элемент сказки. Может быть, несколько гипертрофированный, вычурный. Но согласитесь, что если подходить с социальной точки зрения к гламуру, то лучше гламур, чем показ суровой реальной жизни. Потому что от этого вдохновения особого как-то не будет. Поэтому соцреализм, который на нашей территории 70 с лишним лет процветал, он, конечно, гламур не приветствовал.
Но там есть тоже некоторые элементы гламура. Вы знаете, или по тем фотографиям, которые вот там вот.
Те, кто уходил в гламур, они были обычно жестоко наказаны, или в лучшем случае это было в андеграунд. Конечно, я застал еще время, были кухонные всякие там посиделки, выставки. Особенно это было заметно в работах наших художников и фотографов, которым не разрешали это выставлять, но не пытались это сделать. И туда же попадало не только то, что вот на Западе входило традиционно в общее рамочное понятие гламур, но попадало, например, ну такие вещи, сейчас это нормально, тогда это было все запретно, например, культ красивого тела. В Советском Союзе нужно было показывать мужское и женское тело, ну извините, может я утрирую, но это вот рабочий колхоз. Вот такие вот, помните работы Дейнера, то есть такие вот мускулистые, женщины воспроизводство рода, а мужчина это такой вот, ну, труженик какой-то в основном. А красоты не было. А если вернуться вот к началу 19 века, и вот вы помните, что здесь будет такой метр, как Василий, я не претендую, конечно, на то, что он расскажет, но хочу сказать, что в моде гламур произвел потрясающую революцию, которая работает до сих пор. И одно из самых неожиданных, все знают это, но это революционный этап в истории моды, именно на эпоху начала гламура приходится прощание с корсетом и революция в дамском нижнем белье. То есть гальтер появился благодаря гламуру, потому что если до этого образец дамы это было что-то такое английское, жеманное, ну очень, как бы это поделикатнее сказать, сухощавая женщина, то появление бюстгальтера вывело в первые ряды женщину, которая не стеснялась своего тела, своей фигуры.
Ну что, как же остальные вот, женщины?
Это пролетарское искусство.
Вячеслав Степанович, я хотела бы представить присоединившись к нашему разговору Елена Циммерман, главный редактор журнала «Маркетинг Про», человек, который знает все о потребительском спросе и, пожалуй, знает о том, чем вызвано вот такое вот тяготение к гламуру. Елена, знаете?
Знаете, тут вот прям что все знаю, я не скажу, но тем не менее, да, если оценивать гламур с точки зрения маркетинга, можно? Вы так красиво рассказывали, но вы, в общем-то, в нашем направлении ближе к маркетингу. То гламур – это всего лишь искусственно сконструированная реальность. Это искусственно сконструированный образ действительности, который покупает потребитель.
Ужас, вы почти сказали то, что я написал как формулу гламура.
Гламур – это всего лишь образ действительности, сконструированный искусственно, который просто-напросто стимулирует потребителя на покупку.
Я поэтому вначале пацинизм сказал, все пропустили, но я-то заранее себя извинял, потому что вот я, позвольте вас, прерву, просто захватил цитату из словаря Вебстера, очень хороший словарь, что дает определение гламура. Ускользающая, загадочно волнующая, зачастую иллюзорная привлекательность, которая будоражит воображение и разжигает вкус к необычному, неожиданному, красочному, экзотическому. Это первое значение. Второе – странно-соблазнительная атмосфера романтического волшебства, околдовывающего, непостижимого, неодолимо магнетического очарования, личное очарование в сочетании с необыкновенной физической и сексуальной привлекательностью. Я думаю, на этом мы круглый стол заканчиваем. Давайте
с ним шампанское. Нет, а у меня большой вопрос. вы сказали нечто ускользающее.
Это Вестер и... сказал.
Ну да, хорошо. Значит, мы все сейчас в той или иной степени находимся в погоне за иллюзией, за мифом.
Конечно, конечно. Ну вот смотрите, в прошлом сезоне было там розовое с серым. Сейчас коричневое с бирюзой, да, если с точки зрения цвета смотреть. И это каждый раз ускользает. Люди к этому стремятся, и только они это получают, это ускользает, они к другому стремятся. Это вот гламур, это технология, стимулирование.
Цель должна быть недостижима. Это гениальное изобретение.
Может,
да. Отходит, и она опять. Вот, только что был пурпурный, а сейчас жемчужно-серый.
Вы знаете, это совсем другое мировоззрение. Агент зарабатывает на этом деньги. Вы еще не представляете себе. На самом деле, действительно, вот если вы просите определение гламура, то мое определение гламура, что гламур – это сказка, которую покупают люди. Вот и все, по сути.
А вы это запишите. Я вам
скажу вот свое, да, вот оно очень похоже на ваше, ну, более циничное, я извиняюсь,
но именно маркетинг, вот,
нет, оно именно маркетинг, потому что гламур весь, он сконструирован на месте, понимаете, у него есть создатель, потому что люди на нем зарабатывают сумасшедшие деньги, он не просто формирует, он революционно меняет мировоззрение. Это искусственно сконструированный образ иллюзорной действительности, призванный стимулировать потребление.
Вот оно. Ну, пришли суровые практики финансового рынка, да, и свели все к глубокому мычанию.
Ну, что?
Я абсолютно...
Я тоже считаю, что есть другая сторона, что каждый человек воспринимает это в силу своего внутреннего мира, своей духовности.
А я же тоже об этом говорю, да, есть как бы некая подводная часть, но я же говорю о том, что гламур – это сказка, это романтичность, это то, что будоражит воображение, то, что привлекает людей постоянно, это в первую очередь гламур.
Да.
А потом уже мы знаем, как это использовать.
Если вы говорите, что сегодня покупают...
Я бы добавил, что это сказка, использующая современные технологии, современные какие-то достижения, и не только технические, в том числе технически. И когда внешние образы создаются, когда какие-то психологические образы создаются. То есть это не те сказки, которые были когда-то, когда люди ходили в лавку, а это сказки, которые приближаются к уровню матрицы, каким-то электронным великолепным, красивым вещам, потому что просто голые. Железная, холодная электроника, она вроде бы интересная для детей, но потом
она мертвая, очень мало привлекает.
И вот мне особенно понравилось, у Володи была группа «Гламурный панк».
Нет, «Гламурный панк».
Панк?
А все, что нежно.
Я расслышал это как панк, потому что...
Девушки замечательные, с крылышками.
Считается, что панк – это что-то такое, они тяготеют какой-то там обязательно каким-то вещам. И злобным, грязным и так далее. И я думаю, что и панк гламурный может появиться. Стремление к какой-то рафинированности, к какой-то вот глянцу такому. Это просто деталь.
А вот такой вот тогда момент. Мне все понятно, вот как они нас сделали с этим гламуром, да? Но ведь это появилось. Анна, и к вам вопрос, к Вячеславу Степановичу, как сам. Это и появилось не в суровые 30-е годы советской действительности, когда были платья одного цвета, когда был железобетон. Это появилось, когда уже появилось все, когда можно было... Я вас прошу поприветствовать Александра Борисовича.
Ради Бога, я на город пришел и между двумя съемками. Это глупо. Но если надо, я посижу.
Нет, а вы нам сейчас ответите на самом...
Давайте, отвечу и побегу. Да. Что надо?
Я никогда не
буду.
Что, шляха пришита, не может быть, да?
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в связи с какими явлениями современной жизни вошло к нам понятие гламур? Вот мы выяснили, что это сказка, но она ведь к нам пришла в период, в общем-то, сказки, не в период какой-то суровой действительности. Кому понадобилось реанимировать, кому понадобилось украшать и без того красивую жизнь. Почему вдруг гламур?
Гламур пришел к нам из Голливуда, да? Он появился в 1910-е годы. Этот термин пришел к нам из Америки, хотя он древнегреческого происхождения. Термин гламур произошел от древнегреческого слова грамматика, что значит знание, которое затем перешло в английский язык и морфологически связано словом глэма, что значит колдовство и сверхъестественные знания, а затем слово глэма перекочевало в Голливуд и относилось исключительно к голливудской терминологии, связанной с образами актеров и актрис немого кино 10-х годов. И ноги гламура лежат в черно-белом кино, и тем понятием волшебства и магической притягательности женского и мужского образа, который дарил нам гламур в кино до военного времени. Большинство продюсеров в Голливуде были русско-еврейского происхождения, поэтому их представления о гламуре были неразрывно связаны с блеском русского двора в Петербурге, и представление о гламуре, безусловно, соответствует роскоши Зимнего дворца, бриллиантов и эмали от Фаберже, русских мехов, соболя, икры, шампанского вдовы Клико и хорошего жемчуга. Впоследствии слово «гламур» перекочевало в моду из кино и стало термином, практически всегда связанным с модной действительностью, и сегодня переводится на русский язык как «сверхъестественная магия модного образа». Если вас устраивает такой ответ, я закончу.
Да, история вопроса, она ясна, да?
Ну, это вам ясна, до этого никому не была ясна.
Нет, мы с удовольствием выслушали.
Шикарно. Я не знаю, кто вам выслушал, очень хорошо.
Мне тоже очень понравилось.
Правда, какая тушка, я вам дам даже пригласить на билет. Я понравился кому-то, мне нравится, в моем возрасте я еще кому-то нравится.
Почему в нашей современной жизни оказался так востребован гламур?
Конечно, моя птичка, я вам тут же скажу, потому что мы в России, вы имеете в виду, да?
Да.
А, я вам скажу, потому что мы в России своей рукой уничтожили носителей элегантности и стиля. Пожалуйста, эти носители элегантности и стиля были уничтожены у нас революцией, которая была беспощадна ко всем представителям стиля и вкуса. В результате, много десятилетий спустя, у нас родилась новая буржуазия, которая захотела хотя бы чем-то, будучи все-таки буржуазией, сравниться с аристократией. Ей это не удалось. И поэтому на помощь им пришел взятый из Америки гламур. С помощью косметики, бижутерии, работы стилистов, дизайнеров моды, дизайнеров автомобилей, дизайнеров замечательных банкетных столов. Мы хотим приблизиться к высшему обществу искусственным путем.
Вот оно, стимулирование опять же
покупателя. И вот откуда у нас пришел гламур. Наш гламур – покупное явление в стране, которая не имеет к нему никакого отношения, хотя изначально исторически имело отношение, но это было до 17-го года. Поэтому сегодня наш гламур – это совершенно предвзятое, как бы приклеенное нашей буржуазии понятие, которое произвело на русский язык еще очень много замечательных слов. Например, гламурится, это производное от гламура. Она очень гламурится, когда говорят про женщину с силиконовыми грудями, гелевыми губами, как у рыбы карп, и приклеенными ногтями. А затем говорят про других дам, говорят, что вы здесь гламурничаете. Это уже народный фольклор, который пришел к нам гораздо позднее. Но, тем не менее, безусловно, это покупное качество, которое не было свойственно нам. Хотя, я могу сказать, и в советскую эпоху, хотя у нас не было высшего общества, но наша актерская элита заняла позицию арбитра элегантности, потому что никакой другой у нас элиты не было. И мы все время смотрели на киноактрис, на певиц, на балерин, для того, чтобы посмотреть, а что же такое красивое. У нас были гламурные персонажи. Например, Майя Плисецкая, несмотря на то, что она даже в определенный момент не всегда одевалась у Кардена, а в свое время даже в Самашита, она благодаря своим внешним данным, аллюру, посадке головы, обладала гламуром. И есть чудные книжки, изданные в Америке на тему гламур. Там всегда приводится пример Майи Плисецкой. Хотя мы ее даже в этом смысле недостаточно ценим. В основном ее ценят, скажем, за руки балета, а не за другие качества. Потом, скажем, довольно гламурной артисткой была Любовь Петровна Орлова, хотя ее гламур был более трофейным, чем другим. Но он был. Вот, я закончил. У нас большая проблема с этим. Я думаю, что я бы назвал довольно гламурной артисткой Ренату Литвинову, и я бы назвал самой гламурной артисткой, извините, что я вам так скажу, Нани Бригвадзе. Хотим мы это, не хотим, потому что сейчас Грузия не модно, сейчас все боржоми выливается в асфальку, но тем не менее я нахожу, что Нани Бригвадзе единственная обладающая всеми качествами гламурной женщины. Фигурой, вкусом к одежде и голосом. Потому что гламур только внешний, без сочетания с гламурным голосом, а гламурным голосом у нас никто не говорит. У нас говорила гламурным голосом, я вам скажу, такая артистка, не вылетела из головы, извините, потому что я между двумя вещами, которые у нас играла Анну на шее. Как зовут ее? Нет. Ларионовой был самый гламурный голос, потому что я со всеми с ним встречался. Гламурный голос грудной. Женщина гламурная не говорит так, как ребенок, потому что сейчас все гламурные красавицы силиконом говорит так. Я вот была сейчас мужем на Канарах, сейчас совершенно инфантилизм в голосе. А гламурная женщина говорит так, Джина Лола Причина, если вы знаете, как она говорит так, что даже несмотря на ее паркинсон, когда она выходит и начинает говорить, кровь стынет женщина, потому что она берет все ноты, когда дрожь идет и гусиная кожа. Я закончу. Да, конечно. Например, если не говорить о внешности, но о голосе, вот в русской, это актер Тихонов. Он говорил гламурно. Актер Петр Глебов, он говорил гламурно. Должен быть баритональный бас, для того, чтобы говорить гламурно. Думаю, что если бы не политическая подоплека, гламурно говорил Левитан. Политическая, но когда вы слышите его голос, это гламурно. А? Думаю, что гламуру можно научиться, а вкусу нет. Потому что гламур может быть и безвкусным. Гламур не обязательно вкусный. Вкусу и слуху нельзя научиться, а гламур можно. Конечно. Ну, это же известно.
Так безвкусие может дать очарование.
Может дать, кич может дать очарование, сколько угодно, ничего в этом плохого нет. В зависимости от дозирования.
Это яркий пример, когда не получилось.
Пожалуйста, Людмила Гурченко. Полный кич, потрясающий артефакт. И гламурная женщина. А полный кич. А это не имеет отношения к нашей беседе, вы хотите чего-нибудь интересного? Приходите ко мне учиться, душки.
А у вас случилось?
Когда? В такие годы?
А?
В такие годы.
Анна Чистова дизайнер.
Ой, я же вас знаю, вы же за сладочки моей. Да. Я вас просто не узнала, вы обычно с чем-то рваным, а сейчас собрал в чем. Да, извините, и вы чудно, я вас помню прекрасно. У вас очень хорошо идет дело, мне очень нравится, что вы делаете.
Анна, вы в жанре гламура работаете, в жанре антигламура? Я в жанре антигламура не работаю, но я считаю, что мы работаем в своем стиле.
Да, это правда.
Безусловно, в этом есть гламур, потому что мне кажется, любой дизайнер, он должен, наверное, быть улавливать основные какие-то вещи, которые еще никто никогда не чувствовал, и заранее, да, их предвидеть, то есть быть во главе мейнстрима, да, так сказать.
И что ваш стиль я бы назвал, знаете как, постмодернистское ретро.
Вот, но в этом есть и рок, и панк, и гламур, и все на свете.
Но очень много старого, но... Господа, я, к сожалению, должен ехать на ОРТ. Мне неудобно, что я вас пришел, вообще смутил весь ваш праздник. Если вы же есть журналисты, у меня открывается большая выставка моих костюмов и фотографий в доме на Щекино 30 мая во вторник в 19 часов. Милости против. Вот свободно для журналистов. Она будет идти 3 месяца подряд. Там будут представлены мои костюмы и фотографии, винтажные фотографии звезд немого кино из моей коллекции. Вообще костюмы привозить очень трудно. Только что приехал сюда Роберто Капуччи, и его коллекцию арестовали на таможне. Я вам просто сообщаю, в Шереметьево, и выпустили только в воскресенье, из-за чего у них не было времени даже смонтировать выставку, которая открывается сегодня. Нет, да, сегодня в Пушкинском музее у Антоновой Боско Цинчиледжи проспонсировал. Короче, привозить что-то — большая проблема. Потому что я сделал геройский поступок, я привез, теперь уже будет вопрос, как мы это отвезем назад. А где? У нас это нет. Нет, только 18 платьев. Ну и 10 тысяч, на чем говорить? Вот это моя последняя книга, здесь все рассказано о моей коллекции, здесь только 5-я часть ее. Если вам не лень, вы когда-нибудь пойдете в книжный магазин и купите, и посмотрите, чем мы живем и чем мы дышим. Мне очень с вами весело, вы замечательные люди. Никогда не был в этом музее, спасибо, что вы меня позвали. Я просто под шарпом нахожусь от этого количества вещей, которые мне напоминают о прошлом.
Александр, мы вам очень благодарны и хотим...
Да, это благодаря
собой...
Бутонерка.
На ОРТ поедете бутонерка.
Ой, а ОРТ будет в восторге, потому что они любят всякую такую ерунду.
Но вы на ОРТ поедете еще и с роскошнейшей корзиной экзотических фруктов.
Я обожаю фрукты.
Вам вручает Марина Еременко.
Марина,
я маленькая. Жги и корешки. Но очень гламурно.
Там есть изюм.
Изюма нет, но там изюминка.
Я очень люблю. Вы душка. Да. Спасибо вам. Приходите ко мне на выставку. Вы очень симпатичная мадам. Мне тут нравится гроши.
Приносите с собой картины.
Я умираю буквально. И вот Эдуард VII, он разрешил буржуазии делать то, что раньше было не принято в приличном обществе. Вся светская жизнь до конца позапрошлого века была в закрытом формате. То, что происходило во дворце, не выносилось на границы прессы, не обсуждалось в широком обществе. А вот гламур, он позволил буржуазии, опять же, как бы имитировать вот эту вот жизнь высшего общества, несколько утрированно в таком формате, да? Но это открыто обсуждалось. И в 1892 году был выпущен журнал, который сыграл потрясающую роль в становлении гламура, это «Вок», а потом появился уже «Харперс Базар». То есть журналисты внесли колоссальный вклад в пропаганду этого. А Голливуд, он это поддержал, и два героя Голливуда, это были актеры настолько популярны, что, в принципе, даже вот нынешние звезды Голливуда, когда им хотят сделать комплимент, их сравнивают с этим, потому что эту планку уже перепрыгнуть, превзойти нельзя. Это были Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбэнкс. Вот он был самый гламурный мужчина века, она самая гламурная женщина.
Можно я вас немножечко прерву, но мы надеемся, что мы встречаем одну из самых гламурных актрис наших современных, Елена Захарова. Да, Леночка, идите сюда, включайтесь в беседу. И вот такой вот момент, который я хотела бы уяснить элементарно для себя как женщина. Я думаю, что всем он здесь будет интересен. Вот я думаю, может быть, художники подскажут. Как быть, находиться в гламуре, быть гламурной, не впадая в кич? Мы сказали, что грань, вот так сам вы сказали, да, грань между гламуром и кичем, она невероятно тонкая, невероятно как бы вот призрачная. Что отделяет гламур?
Я вообще вот его запомнил буквально, да, прям как статья из энциклопедии.
Он сказал, да, что кич это не страшно.
Газировка. Помните? Да, вот газировка. Все. Да. Газировка. Да. Идеально. Все. Это, кстати, не только граница между гламуром и кичем, а очень часто между хорошим и плохим дозволена дозировка. А это индивидуально.
То есть, это, конечно, да, да, просто помадой сделать губы, можно сделать гламур, а можно сделать через дозировку. Вот
достаточно. Так, это будет... Чувство меры и достаточно.
В начале прошлого века вас могли определить, вот потому что гламурный вы персонаж или нет, знаете где? Проще всего было. На полу танцзала. Было три танца, которые танцевали персонажи гламурной жизни. Ну, вы, наверное, знаете, какие. Ну, два точно. Чарльстон, Шимми и Линди. Линди сейчас никто не помнит, но тоже. Что там было необычное? Абсолютно необычное для того времени и для предшествия движение. Динамика. Музыка другая. Но самое главное, что эти танцы нужно было танцевать только в определенной одежде. И эта одежда, она сформировала тенденцию. Стиль Чарльстон, стиль Шимми и ботинки высокие, дамские, на высоком тонком каблуке, чуть ли не до колена шнурованные. То есть мода вот этих танцев, она подчеркивала гламурность, эксклюзивность персонажей. И в то же время...